Сталинград был обнесен высоким частоколом, и на каждой его тычине насажена человеческая голова. Это по замыслу князя Жупила должно на деле показать всем добрым людям силу и мощь многоборья и связь его с иными народами. Тут были воины всех соседних племен, да и отдаленных хватало. Далеко не все эти головы были отсечены в честном бою. Говорили, что князь Жупил рассылает по отдаленным землям особых людей, которые попросту выкупают это добро у могильщиков. Да и заморские купцы, приезжая в многоборье по своим делам, хорошо знали, что будет от владыки всякая помощь и поддержка, если поклониться ему чьей-нибудь головой, желательно редкого вида, черной и толстогубой, или наоборот, желтой и узкоглазой. Почетных и желанных гостей князь усердно водил вокруг страшной смердящей ограды и долго с отягчающими подробностями рассказывал, где и при каких обстоятельствах заполучил он каждую голову, о нечеловеческой доблести и бешеном сопротивлении бывших головоносцев. При этом Жупил сильно махал руками, пока не уставал. Если же гость невежа указывал, что вот эта голова, несомненно, женская, князь немало не терялся и повествовал о свирепых богатырках бабьей земли окаянии, которые в бою стоят десятерых мужиков. Но голове жихаря не суждено было украсить собой мертвую гродьбу. Что за честь держать тут своего же подданного? Поэтому его с великим трудом выволокли через княжий двор на самую вершину горы Чернухи к бессудной яме. Никто во всем княжестве не знал, что находится на дне этой самой ямы. Считалось, что туда вбиты острые осиновые колья. Да только кто бы лазил их туда вбивать? Раньше случалось, что подвыпившие дружинники, поспорив, пытались спуститься в мрачный провал на веревке. Но обратно не вылез ни один, а сама же веревка неизменно оказывалась пережженной. «Не мы тебя, жихарь, ведем, судьба тащит», — оправдывались дружинники. «Я вас из-под земли достану», — грозился жихарь. И могучие бородачи ежились. Несмотря на зеленые лета, слава у жихаря была самая дурная. Много всякого он успел натворить и в бою, и в перу, и в девичьих светелках. «Прости, друг», — приговаривали соратники, и многие при этом исходили честными слезами. На краю ямы, возле деревянного кумира владыки Проппа, остановились, чтобы подождать кратконогого князя. Кумир был вырезан грубовато, но умело. Всякий враз признал бы высокий лоб, добрый взгляд, аккуратные усы и крошечную бородку. Очи владыки обведены были двумя кружками. Без них верили, он плохо будет видеть. Поклоняться Проппу стали еще в незапамятные времена. Такие незапамятные, что никто и не помнил, что это за Пропп такой и зачем ему следует поклоняться. Много чего знали про Белбога и Чернобога, про Громовика и Мокрую Макриду, да и про Отсекающую Тени рассказывали немало лишнего. Некоторые самолично видели издалека Мироеда, а вот насчет Проппа никто ничего определенного сказать не мог. У него даже жрецов своих не было. Знали только, что жил он на свете 7,5 десятков лет и установил все законы, по которым идут дела в мире. Законов тоже никто не помнил, хотя исполнялись они неукоснительно. Жихарь взглянул в лицо идолу, вздохнул. «И ты такой же, я ли тебе не жертвовал, и новеллы сказывал, и устареллы?» Проб ничего не ответил, только вздохнул в ответ и, казалось, хотел бы развести деревянными руками, да были они вытесаны заодно с туловищем, и ничего не вышло. Тут и князь приковылял, а уж за ним, шатаясь под тяжестью вкусного груза, старый варяг. Жихарь с отвращением принимал объятия и поцелуи прежних друзей, и так детину при этом корежило и воротило, что два сыромятных ремня порвались, да и цепь стала подозрительно потрескивать. «Нечего рассусоливать, бросайте!» — велел князь. Рыдая в голос, богатыри раскачали жихаря и метнули в черную бездну как раз в тот миг, как раскочится цепи. Паскудный Завид стоял несколько поодаль и, трепеща от радости, разглядывал украденную все-таки золотую ложку. Но недолго пришлось ему любоваться. Поросшая сивым волосом ручища Нурдаля кожаного мешка вырвала добычу из дрожащих лапок.
«Я первый взял!» — возмутился Завид.
Не говоря ни слова, варяг ударил Завида в лоб, подошел к яме, склонился, подержал драгоценную добычу двумя пальцами, потом разжал их. Ни себе, ни людям завозмущались воины. Нурдаль нехорошо оглядел их всех, считая князя, решительно поднял свой кожаный мешок и отправил его вслед за жихарем и ложкой.
«Ты бы еще его коня туда скинул», — только и сказал князь.
Никто не хотел связываться с Нурдалем кожаным мешком, даже сам жупил кипящее серо. Старый варяг первым пришел наниматься в дружину. Лучше всех знал воинское дело, боевые обряды и обычаи. Вот и сейчас получилось, что Нурдаль, хоть и не полностью, исполнил долг перед похороненным заживо бойцом. Тут и остальные усовестились, окружили яму, обняли друг друга за плечи и завели погребальную песню. На красной заре, кромешной стране, летели три ворона, ревели в три голоса. Ты судьба, ты прискорбная вдова. Мы не бедные люди, у нас медные клювы. Мы не как остальные, на нас перья стальные, а за место глаз красный уголь у нас. Маемся с молоду от лютого голоду. Мы твои дети, куда нам лететь? Отвечала судьба, прискорбная вдова. Я вас, дети, возлюблю, до отвала накормлю. За земным закраем, за синим Дунаем, на высоком холме в золоченой броне тело белое лежит, никуда не убежит. Вас дожидает, глаз не закрывает. Ему не на что глядеть, ему незачем терпеть, ему не о чем тужить, ему хватит жить. Так примета насчет красных воронов и сбылась.